Когда нас везли в Казахстан, умерших по дороге мы закапывали в снегу. На обратном пути хоронили в землю. Туда мы ехали 15 дней и ночей, вернулись за неделю.
Я помню, когда мы уже ехали, там, где мы жили, не было деревьев. В основном это такие места были. И вот когда мы уже ехали на родину, там много деревьев, зелени. Я кроме пустыни вот этой ничего не видел, и для меня это было удивительно.
год. Умирает Иосиф Сталин. Его смерть дала надежду на возвращение почти полумиллиону депортированных чеченцев и ингушей. Однако вернуться в родные места они смогли спустя лишь несколько лет. На родине их ждали новые трудности. Отсутствие жилья, безработица, конфликты с теми, кого советская власть поселила в их дома. Меня зовут Катя Филиппович. С вами подкаст «Кавказ Реалии. Изгнанные. Депортация чеченцев и ингушей». В нем мы расскажем о самом страшном времени в их истории, травме и памяти поколений, о том, как события 80-летней давности продолжают влиять на целые народы. В 1944 году в Центральную Азию выслали 492 тысячи чеченцев и ингушей. Смерти Сталина, человека, который принял и подписал решение о депортации, люди ждали многие годы. Но и она еще не означала право вернуться на родину. Только через 3 года после смерти вождя, в 1956 году, издается указ Верховного Совета СССР о снятии ограничений по спецпоселению с чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей. По этому документу люди освобождались от административного надзора, но все еще не имели права вернуться на свои земли, не говоря уже о возврате имущества. Вот что говорилось в этом указе.
Первое. Снять с учета спецпоселений и освободить из-под административного надзора органов Министерства внутренних дел СССР чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей, выселенных на спецпоселения в период Великой Отечественной войны. Второе. Установить, что снятие ограничений по спецпоселению с лиц, перечисленных в статье 1 настоящего указа, не влечет за собой возвращение их имущества, конфискованного при выселении, что они не имеют права возвращаться в места, откуда они были выселены.
Об этом периоде рассказывает член Совета правозащитного центра «Мемориал», исследователь массовых депортаций Александр Черкасов.
После 1953 года, после смерти Сталина, было далеко не очевидно, что эти преступления как-то будут, если не наказаны, то, по крайней мере, чтобы жертвы смогли вернуться. Лаврентий Павлович Берия, первым из противников Хрущева и остального политбюро, уничтоженный, да, он был активнейшим участником депортации. Но были генералы Круглов, Серов, генералы госбезопасности, на которых Хрущев опирался. А на этих генералах было много чего. И депортации, и, между прочим, Катынское преступление тоже. Поэтому далеко не факт, не очевидно, что к судьбам выселенных народов как-то еще вернутся властители Советского Союза. И вот при посещении Хрущевым Средней Азии к нему, к его телу прорывается Мальсагов со своей жалобой, со своим письмом о депортации, о том, что это преступление, и о том, что это нужно исправить.
Александр Черкасов говорит о чеченском юристе Дзияудине Мальсагове. Он попытался добиться расследования трагедии в Хайбахе и даже в 1945 году писал об этом письмо Сталину. Тогда за это его уволили с работы и предупредили, что после повторного письма убьют. После смерти Сталина Мальсагов продолжил свою борьбу за восстановление справедливости.
Берия к тому моменту уже все расстрелян. И это письмо получает ход. Образуется специальная комиссия в Центральном комитете Компартии под руководством Тикунова. Я очень подозреваю, что эта комиссия изучила преступления 1944 года гораздо глубже, чем все комиссии, сформированные около 1990 года. И достаточно скоро было принято решение о возвращении репрессированных народов.
Александр Черкасов рассказывает, что 1957 год стал временем возвращения для чеченцев и ингушей. Люди ехали на родину еще до того, как это официально было разрешено. Тогда же был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР, который отменял свое же собственное постановление об упразднении Чечено-Ингушской АССР, подписанное в 1944 году. Людям дали возможность получать пропуска и возвращаться домой. По свидетельствам историков, чеченцы и ингуши не ждали организованной властями перевозки, опасаясь, что это решение могут отменить и оставить их в ссылке. Они добирались на перекладных, сами покупали билеты. Расстояние между территорией современной Чечни и Казахстана – почти 3000 километров. Сейчас это 40 часов езды на машине. Тогда люди много дней добирались на поездах. О первом дне, когда стало известно, что из ссылки можно вернуться домой, говорит свидетель тех событий Сайд Эмин Ибрагимов. Он родился в депортации. В 1957 году был учеником начальной школы.
Я помню именно этот день, потому что в этот день такое торжество было. Я помню, один старик стрелял вверх из двустволки. Там милиция прибежала, его забрали вместе с ружьем. Собирались люди. Да, я этот день помню. И помню, как мы возвращались. Мы возвращались опять в этих товарных вагонах. Но это было уже, когда тепло было. И тоже долго ехали. Но помню, как одна бабушка осталось, в общем, опоздал на... И все там молодежь вызвались спрыгнуть с вагона, чтобы ее привезти.
Говорит жительница Чечни Аза.
Когда мы узнали, что нам разрешили вернуться на родину, все радовались. А некоторые плакали от жалости к тем, кто решил остаться. Изначально нам сказали, первая группа людей вернется домой, вторая тоже. А вот третья останется, они на родину не захотят вернуться. Нашего сопровождающего звали Умар. Я не знаю, откуда он был. Когда все начали лезть к нему с вопросами о возвращении, он ответил: «Не спрашивайте меня ни о чем. Тот, кто захочет домой, залезайте в вагоны. Не просите меня замасливать масло», — сказал он. Такие счастливые мы возвращались обратно. Огромный был эшелон. Там, где он останавливался, люди весело отплясывали. Для тех, кто в колхозе отличился, их награждали машинами. Многие и машины везли домой. Люди из власти приехали с нами. Нас упрашивали: «Не уезжайте, мы тут будем хорошо жить». Но чеченцы мечтали о родном доме. Нам нужна была земля наших предков. И мы вернулись. Когда нас везли в Казахстан, умерших по дороге мы закапывали в снегу. На обратном пути хоронили в землю. Туда мы ехали 15 дней и ночей, вернулись за неделю. Остановки не были такими частыми, как тогда. Останавливались, чтобы поесть где-то.
Вернувшись, чеченцы и ингуши застали в своих домах переселенцев из центральной части России и Украины. Они уже 13 лет как обжили их участки, отданные им советской властью. В некоторых случаях чеченцам и ингушам приходилось просто выкупать свои же собственные дома, вспоминает жительница Грозного Айна Магомадова.
Да, да. Продадуешь, прийти, на прийти, пусть, дегерцадуешь.
Когда уже приехали в родное село, в нашем доме жили учителя и врачи. Нам не отдавали наше жилище, даже на порог не запускали. Я была с двумя детьми на руках. Дядя мой забрал нас к себе. Потом мой деверь приехал за нами, сказал, что дом освободили, и мы можем туда вернуться. У нас был совсем новый дом. Мы только год успели в нем пожить до высылки. 4 комнаты и сени были у нас. Даже первую ночь не позволили нам переночевать в собственном доме. Только во вторую ночь удалось зайти в него. Многие засыпали на улице, потому что их дома были заполнены чужими людьми, и им не разрешали прийти даже во двор. Люди не хотели бросать обжитые дома. Один из учителей, который жил все это время в нашем доме, полез в драку с человеками сельсовета, который сказал, мол, власть позволила им вернуться, вы не можете с ними спорить.
При возвращении из ссылки чеченцев и ингушей ждала безработица, бытовая неустроенность, конфликты с так называемым правовым населением. Советские власти, конечно, не могли этого не понимать. По данным Госплана, в Казахской и Киргизской республиках к весне 1957 года жили 415 тысяч чеченцев и ингушей. В Узбекской республике еще 155 тысяч. Их всех нужно было расселить на территории, где уже проживало более 500 000 человек. Только к началу 1958 года в Чечено-Ингушскую АССР приехало 200 тысяч человек вместо запланированных 100 тысяч. По статистике, которую в своих работах приводит российский историк Анна Кузнецова, сотни тысяч человек было попросту негде жить из-за того, что горные районы – Голончёрский, Чеберлоевский, Шаройский, части Тумкалинского и Шатойского – оказались закрыты для чеченцев. Вот что об этом времени говорит правозащитник и исследователь депортаций Александр Черкасов.
Вернувшихся на родину чеченцев и ингушей ничего хорошего не ждало, кроме родины, потому что их дома либо были кем-то заняты, либо пришли в негодность, потому что горы забирают свое очень быстро. В Чечне, в Ингушетии их не ждали. Во-первых, республика, упраздненная в 1944 году, была восстановлена не в своих исходных границах. Какие произошли изменения? Ну, во-первых, пригородный район Северной Осетии, который когда-то была Осетино-Ингушской республикой, и Владикавказ для Ингушетии был столицей какое-то время. Так вот, пригородный район Северной Осетии, он остался за Осетией. Туда ингушей не пустили. С тех пор значительное число ингушей из пригородного района многие годы селились в Грозном. Ну и в Грозном особенно не поживешь. Почему? Ведь рабочие места в промышленности, да везде, они уже заняты. Кем? Тем самым правовым населением, переселенным из России.
Правозащитник Александр Черкасов напоминает, что чеченцам и ингушам приходилось селиться в селах, где было не так уж много способов заработать себе на жизнь.
Первоначально надо было жить в селах. Надо было жить в селах и как на жизнь-то зарабатывать. Пожалуй, было 3 способа основных. Во-первых, работать на своих участках, работать на себя. Я жил в чеченских селах, и я видел, как чеченцы истово работают на своей земле. Другое – это податься на стройки, на севера, на нефтянку, в Сибирь, в Норильск. И третье – шабашка. В Советском Союзе все было так хитро устроено, что руководители колхозов и совхозов не могли платить своим односельчанам, своим землякам за постройку, например, коровника. Но можно было заплатить какой-то пришлой бригаде.
Вернувшиеся на родину чеченцы и ингуши не получили ни своего жилья назад, ни причитающихся им государственных суд на хозяйство. Людям приходилось ютиться на подселении, в общественных зданиях или даже просто в землянках или на улице под деревьями. Об этом времени вспоминает сайт Эмин Ибрагимов.
Нас очень плохо встречали. Там все время нас обзывали всякими плохими словами. Вас тут не хватало. Значит, езжайте, откуда приехали. Мы в Грозном жили в каких-то там землянки делали какие-то. Ну, это я очень смутно помню. Но помню, что мы жили, накрывали какие-то доски. И так жили прямо на улице. Ну, потом мы уехали в родное село, в Росмартан. И там тоже жили на улице. Но, наконец, нам удалось выкупить наш дом. Помню, что, опять-таки, нас не принимали в первую школу, которая была в центре у Росмартана. Всех чеченцев отсылали в третью школу. А эта третья школа была далеко от нас, и нам очень далеко приходилось ходить. Но все чеченцы были именно в одной этой третьей школе. По-моему, она и теперь там есть, эта школа. Потом уже через год, я помню, нам разрешили учиться в первой школе. Но за хорошую учебу нас привели туда, в первую школу. Но потом всех других тоже. Так вот продолжалась наша жизнь.
Из-за бытовой неустроенности, того, что власти не подумали или не хотели подумать, где и как вернувшиеся чеченцы и ингуши будут жить, постоянно возникали конфликты с так называемым правовым населением, рассказывает исследователь Александр Черкасов.
Скрытая безработица была огромная. Ну и возникло еще некоторое напряжение. Как так? Вернули. Почему? Напряжение не то чтобы со стороны народа. Напряжение... страны начальства. Не нравилось все это, в частности, начальнику управления Комитета государственной безопасности Шмойлову, который, как и многие другие функционеры, считал, что возвращение чеченцев – это ошибка, которую, наверное, исправят. И, исходя из этого, вел свою линию. Эта линия... линии партийного и учительского руководства Чечено-Ингушетии, она в итоге привела в августе 1958 года к катастрофическим событиям.
Наивысшей точкой напряженности стал бунт августа 1958 года, когда тысячи людей ринулись на улицы города, требуя публичной казни чеченца и выселения всех чеченцев из рабочих кварталов Грозного, рассказывает исследователь Александр Черкасов.
В августе 1958 года случилось нечто, позволившее... партийно-советскому руководству Чечено-Ингушетии показать, что и народ не хочет видеть вернувшихся. В августе 58-го в Грозном на танцах чеченец зарезал русского парня. Обычный криминал. Но дальше начинается нечто небывалое. Сооружают помост. На помост ставят гроб с телом, поскольку август в Грозном – это жара, лед кладут. И около этого тела в течение трех дней идет непрекращающийся митинг. Выступают советские какие-то работники, выступают простые жители, выступает начальство. Ночью это все продолжается при свете прожекторов. В общем, накачивают толпу. А дальше эта толпа идет по городу и убивает чеченцев.
Свидетелем этих событий стал сайт Эмин Ибрагимов, который тогда учился в начальной школе. Вот его воспоминания.
И я оказался свидетелем когда произошла вот эта, ну, перестрелка, драка, кровь была, не помню кого, что. Нас один старый чеченец меня схватил, куда-то побежал он со мной. В общем, он вроде меня спас или не знаю что. Или просто он не хотел, чтобы дети там были. Я помню, милиции было много, гражданские. Куда-то их загнали. Ну и перестрелка была тоже. Я видел одного человека, лежащего мертвым. Или мертвый, или нет, точно не знаю, но лежащего. Его никто на него внимания не обращал. Вот такие вот события. Ну, смутно так помню.
По воспоминаниям очевидцев тех событий, на улицах люди выкрикивали лозунги «Вон чеченцев из Грозного! Пусть к нам приедет Хрущев, мы с ним поговорим! Да здравствует Грозненская область! Заселить Грозненскую область новыми мигрантами из России!» Подробности рассказывает исследователь Александр Черкасов.
Народное возмущение. Ну, что вы хотите? Правда, те, кто это задумал и осуществил, вероятно, не читали Пушкина. Слова про русский бунт бессмысленный и беспощадный. Потому что достаточно быстро, как и при других массовых волнениях в Советском Союзе, толпа перешла от убиения неправильного народа к штурму административных зданий в Грозном. Для успокоения народа пришлось вводить войска из соседних регионов. Откуда мы все это знаем? Дело в том, что уже тогда чеченцы, они не были одиноки. Были люди, которых мы позже назовем диссидентами, которые помогали чеченцам. Кто это? А это те, кто вместе с ними воевал в гражданскую. Красные комиссары Сергей Писарев и Алексей Костерин. Алексей Костерин – фантастическая личность, его в Чечне помнят. Будучи ранен в глаз, с забинтованной головой отступал от Грозного к Шатою. Так вот, Сергей Писарев и Алексей Костерин были такие коммунисты-правдолюбцы. И они пытались заступаться за своих старых товарищей. Сергей Писарев инициировал письма в ЦК. Он указывал на то, что власти Чечено-Ингушетии ведут к взрыву. Надо сказать, никого он особенно не предупредил, потому что в итоге самого Писарева арестовали. Очередной раз поместили в психушку. Кто же у нас может против власти выступать, только сумасшедший? Его товарищи чеченцев, подписавших письма, склонили к отказу от подписи. В общем, сотрудничество с русскими правдолюбцами тогда было прервано надолго.
Помимо социального напряжения, нерешенными оставались и земельные проблемы. Советские власти определили новые границы Чечено-Ингушской АССР, но без пригородного района Северной Осетии, где исторически проживали ингуши. Ничего не говорилось и о десятках тысяч чеченцев, проживавших ранее в Дагестане, жителях бывшего Ауховского района. Ингушские села в пригородном районе оказались под запретом для возвращающихся из депортации. Это были села Ангушт, давшие этносу название на русском языке. Родовые села Базоркино, Яндиево, Годоборшево, Галгай-Юрт и другие. Невозможность вернуться в родные места переросла во всеобщее возмущение ингушей. И 16 января 1973 года, спустя почти 20 лет после Грозненского бунта, на площади Грозного происходит спонтанный митинг. Его участники, живущие в городе Ингуши, требуют передать пригородный район Чечено-Ингушской АССР или отменить ограничения на свободное поселение в этом районе. Несмотря на то, что этот протест был мирным, митинг жестко подавили. Неразрешенный вопрос с пригородным районом в 1992 году выльется в конфликт, в котором погибнет около 600 человек. следующей серии подкаста «Изгнанные. Депортация чеченцев и ингушей» мы расскажем о том, как к вопросу памяти о депортации относились во времена советской власти, от полного замалчивания до молчаливого признания. Как во времена Ичкерии появился самый трогательный памятник жертвам депортации и как память о событиях тех лет трансформировалась в современной Чечне. Эту историю вместе с нашими гостями вам рассказываю я, Катя Филиппович. Слушайте нас на всех подкастных платформах и до встречи в следующей серии.